Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Тимофей Обухов. Телефон прямого эфира 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. И у нас начинается программа «Беседа с батюшкой». Сегодня в гости к нам пришел протоиерей Сергий Вагулкин, настоятель храма во имя архистратига Михаила города Серова, доктор медицинских наук и профессор. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие телезрители.
Благословите.
Благословение Господне на вас. Я очень рад снова быть с вами. Время очень подходящее. Говорить мы сегодня будем о болезнях. А сейчас идет пост. Самое время лечиться от болезней.
Спасибо, батюшка. Очень рад вас видеть снова в студии телеканала «Союз». Ну что же, да, дорогие друзья, тема беседы сегодняшняя – духовные основания здоровья и болезни. И телефон прямого эфира, напоминаю еще раз, для того, чтобы вы могли до нас дозвониться, 8-343-379-65-70. Батюшка, ну, раз мы заговорим о болезнях, наверное, первый вопрос. А тогда, когда вообще появились болезни на Земле, в принципе?
Ну, для чего болезни человеку? Для вразумления. Когда стало необходимо вразумлять человека? После грехопадения. То есть вот с этого времени, когда совершено было грехопадение, и пришли человеку и болезни, и смерть. И вот это было самое начало того, что мы сейчас вот переживаем. Мы уже не те, которые были Адам и Ева. Вот. Мы сейчас подвержены вот этим страданиям, болезням. И часто говорят, что вот норма – это здоровье, а болезнь – это нарушение, это отклонение, это что-то страшное, такое вредное, неприятное. На самом деле это не совсем так. Болезнь, пожалуй, это обычное состояние человека, болезнь. Потому что грехопадение, оно испортило нашу натуру, испортило человека. И у него сейчас появилась основная эта задача – исправить вот то, что случилось, своей жизнью, своим отношением к болезни, к другим людям, к другим вот обстоятельствам жизни. Вот отсюда все и пошло. Отсюда мы и начали болеть. Поэтому многие православные врачи, например, считают, что норма для человека – это как раз болезнь. А здоровье – это подарок. Это подарок Господа нам. И надо сказать, что этот подарок большой, большой подарок. Вот если мы посмотрим на человеческую жизнь, то первые 30 лет – это действительно Божий дар. Потому что первые 30 лет человек находится в полном расцвете сил своих. Первые 30 лет. И здесь, если и случаются болезни, то в основном по нашей вине. По нашей. Мы безобразно относимся к своему здоровью, к великому сожалению, масса соблазнов. Тут и курение, и алкоголизация. А у молодежи еще и наркомания бывает. Тут и неправильное поведение наше в быту, в жизни. Но если этого нет, то здоровье до 30 лет нам как бы вот Господь гарантировал. Смысл понятен совершенно. В это время, пока мы здоровы, надо рожать здоровых детей. Вот смысл этого. Поэтому ничего удивительного нет, что именно в это время, когда человек созрел, когда он уже готов, да, он должен рожать детей, и они будут здоровы. Они будут здоровы.
А, батюшка, а что же тогда происходит после 30 лет? И почему тогда появляются...
После 30 лет постепенно начинается как бы вот, ну, старение организма. Уже начинается. Потому что старение – это процесс незаметный для нас. Он начинается сразу после того, как, так сказать, вот рост закончился. Но что интересно, если... человек ведет себя правильно, то вот этот период здоровья у него продолжается. Теперь посмотрите, чем спасается женщина? Женщина спасается деторождением. Очень часто, когда в течение первых, вот, скажем, десятилетия, с 20 до 30 лет, она родила одного, двух детишек, то после 30, если она рожает, она омолаживается. Она омолаживается. У меня в приходе была женщина, которая родила в 47 лет. Когда она пришла со своей маленькой чудной девочкой, мы ее не узнали. Она была 30-летней. Она просто омолодилась. Ну, а мужчина... У мужчины тоже есть свои обязанности. Он должен работать, трудиться. Он должен обеспечивать семью.
Батюшка, много трудиться и работать?
Трудиться очень много. Очень много надо трудиться и работать. Потому что семья должна быть достойно обеспечена. И семья должна иметь достаточное количество детей. Только сколько? Сколько дает Господь? Вот столько. И мужчина обязан обеспечить этих детей. Это его святая обязанность. Поэтому, конечно, и мужчина, который вот так работает и заботится о своей семье, вот, он тоже будет чувствовать себя хорошо и после 30 лет. То есть здесь все зависит от обстоятельств жизни. Ну и понятно совершенно, что и мужчина, и женщина, они обязаны воспитывать своих детей. Тогда и дети будут здоровы, и родители будут здоровы.
Хорошо, ну тогда следующий вопрос. Если до 30 лет человек условно здоров, каковы же причины возникновения болезней последующих в возрасте? Или, в принципе, вы даже в этом возрасте немалое количество людей болеет?
Если бы болезни были только после 30 лет. К великому сожалению, сейчас мы имеем болезни, и болезни детей, и болезни подростков, и болезни юношей. Мы все это имеем, и здесь надо подумать причины этих болезней. Почему они в таком-то возрасте случаются? Ну, после 30, да, когда уже началось, так сказать, некоторое увядание организма, да, вот, мы его поддерживаем. Я думаю, что у молодых совсем другие причины. Ведь все дело в том, что такое здоровье. Здоровье – это гармония. Здоровье – это правильное соотношение между духовными, душевными и телесными свойствами человека. Вот это что такое. И вот ребеночек рождается в абсолютной гармонии. В абсолютной гармонии. Вот он совершенно гармоничен. Потом, когда родители начинают заботиться больше о теле, чем о душе ребенка, а тем более о духе ребенка, происходит деформация. Тело мы начинаем раскармливать, оно начинает увеличиваться. Мы не заботимся о душевных качествах ребенка. Ну вот, душа становится меньше. Вот. Мы забываем о том, что с детства надо приучать ребенка молиться, что с детства надо его вводить в храм, потому что святые отцы церкви говорят, надо ходить на богослужение, иначе заболеешь. Мы сами не делаем этого, и детей наших не водим. Поэтому, конечно, вот такая дисгармония, вот, она и приводит к болезням. Вот очень интересное же есть состояние, состояние симфонии. Вот это как раз и есть гармония между всеми составными частями. Симфония государства, когда, кстати, вот оно гармонично развивается в духовном плане, да, вот, симфония внутри государства, соотношение религиозных и светских отношений, да, гармония вот в этом. Это тоже симфония, она получила такое название. Но симфония есть и в человеке. И эта симфония, вот эта музыка, она звучит в том случае, если в нем все гармонично. И когда нарушается вот эта гармония, то и появляются ложные ноты, ошибки. Появляется музыка некрасивая, неправильная. А это болезнь. Это болезнь. Поэтому не мудрено, что родители, не заботясь о вот этой гармонии развития своего ребенка, в конце концов и получают ребенка больного.
Батюшка, немного личный вопрос, но есть несколько друзей молодых семей, которые уже имеют детей, буквально несколько лет им. Так вот, сами они не ходят в храм. Но все же их родители призывают к этому. По крайней мере, просят, чтобы давали внуков, чтобы с ними посещать божественную литургию. Но как-то вот дети сопротивляются.
Ну, понятно, если у ребенка нет привычки к этому. Дело все в том, что ребенок-то рождается уже верующим. Недаром святые отцы говорили, что каждая душа от рождения христианка. Вот. Но очень плохо, если родители сами далеки от духовности, от храма, И даже детей своих не дают. Потому что ребенок, он тянется естественно. Вот в детстве он естественно тянется к Богу. Он недавно от него пришел. Он еще помнит, понимаете, каким-то бессознательным образом, да, он помнит Господа. И поэтому у детей-то как раз быстрее всего и рождается любовь к Богу, рождается отношение доброе, милосердное, да. Вот их как раз и надо воспитывать, потому что, вы знаете, есть ведь очень серьезная опасность. Когда ребенка не приучили с детства молиться, когда он не знает, что это такое, и не понимает, что это выход из любого положения, тогда, будучи подростком, он может попасть в ситуацию, когда перед ним станет выбор, что делать. Никто ему не может помочь. Это называется ситуация отчаяния или безысходности ситуации. И вот в этом случае у него два выбора. Либо суицид, либо молитва. Если он с детства воспитан на молитве, то он об этом вспомнит и помолится. И это состояние пройдет. Если нет, то мы будем иметь очень большие неприятности. Вы посмотрите, Россия занимает первое место в мире по детским суицидам, по детскому самоубийству. В России в 3 раза больше детей умирает таким вот образом, да? Убивает себя, чем в мире. Вы понимаете? Это очень страшно. Поэтому таким родителям надо задуматься, к чему они готовят своего ребенка. Ведь он в такой ситуации, таких ситуаций сейчас очень много. Мир-то не очень к нам добр. И к детям нашим не очень добр. И поэтому такие ситуации могут случиться. И что они? Они готовы потерять своего ребенка? Готовы к этому? Тогда все понятно. Но если они хотят его сохранить, они должны дать ему духовное воспитание обязательно. Хотя бы начальное. Хотя бы, так сказать, вот приучить его к молитве. Приучить его к хождению в храм. Потому что вот в таком отчаянном состоянии, когда ему никто не может помочь. Понимаете, здесь ситуация вот именно полной беспомощности. Ни родители, ни близкие, ни родственники, ни государство. Никто не может помочь в этом состоянии человеку. Бывают такие случаи. И вот тогда это может закончиться катастрофой.
Ну, вот, в этом году буквально в нашей первой беседе мы говорили о том, что обязательно отдельную программу посвятим болезням, обязательно поговорим о том, как правильно болеть. И вот следующий, наверное, вопрос логично задать о том, что вот как правильно болеть, конечно, если болезнь, в принципе, случилось, присутствует.
Случилось. Можно впасть в отчаяние. Можно искать виновных. Это будет неправильная болезнь. Неправильно. Не надо этого делать. К великому сожалению, вот когда человек впадает в болезнь, он не готов к ней. Он не понимает, что, в общем, это для его блага болезнь. Потому что в болезни он очищает свою душу, очищает свое сердце. Недаром святые отцы говорили о том, что болезни нам вместо щелока, вместо мыла, они нечистоту с нашей души смывают. И вот этого люди не понимают и начинают метаться, начинают, так сказать, искать виновных. А кто? Кто навел на них эту порчу? Часто и такое говорят, да? Такое говорят. На самом деле все очень просто. Мы сами виноваты в этом, потому что грехи наши, которые мы сразу не искупили. Вот мы обидели кого-то человека. Ну, подойди, извинись. Нет, нам стыдно. Нам стыдно сразу извиняться. Потом мы забываем об этом грехе. Потом совершаем еще какой-то проступок. Потом еще какой-то. И он уже тяжестью ложится на нашу душу. А между душой и телом очень тоненькая перегородка. Она даже имеет особое название. Психосоматический барьер. Такое медицинское специальное название. Между психикой и телом. Так вот, этот барьер, он не выдерживает тяжести наших грехов. Ведь недаром сейчас болезни, это ведь особые. Это не микроорганизм, это не бактерии. Это гипертоническая болезнь, это язвенная болезнь, бронхиальная астма, бронхиты, ревматоидный артрит. Это онкологические заболевания. То есть это заболевания, которые не связаны ни с каким микробным происхождением. Это заболевания, которые имеют общее название. Они называются психосоматика. То есть это заболевание связано с состоянием нашей души. Вот и все. И это самые большие заболевания. И инфаркт миокарда, и инсульт. Это все следствие. Следствие. Это тяжелое осложнение вот этих психосоматических заболеваний. И понятно совершенно, что человек вот в этом состоянии, да, в состоянии болезни, должен, во-первых, терпеть. Вот это самое главное. Об этом говорят все святые отцы церкви, что терпение – это самое главное в болезни. Он должен терпеть. Он должен понимать, за что ему болезнь. Да? Он должен понимать, что это не наказание, а вразумление. И вот это вразумление он должен терпеть. И это хорошее дело. Это хорошее дело. Недаром ведь святые отцы церкви, они сами иногда просили болезней и получали болезни, и болели долго, потому что они понимали, что вот это терпение – это благое дело. Благое дело. И когда Господь смотрит на человека в болезни, он видит, человек-то терпит, совершает доброе дело. Но понятно совершенно, что вот очищение только через страдания, только через терпение – без нашего собственного активного участия этого недостаточно. Недостаточно. Болезнь может затянуться на долгие годы. Нам нужно самим активно принимать участие в своем лечении. А лечение здесь очень простое. Поскольку причина душевная, то надо душу очистить через покаяние. Терпение, покаяние. Время подходящее. Человек уже в болящем состоянии, уже как-то, ну вот, развлечения мирские, они ему уже не идут. Ему уже как-то вот не хочется и развлекаться особенно. И это время раздумий, время очень хорошего такого, да, осмысления своей жизни. И вот как раз здесь и есть правильность болезни. Мы из болезни должны выйти лучше, чем были. К великому сожалению, многие стараются выздороветь как можно скорее. И вот их пичкают лекарствами, их насыщают антибиотиками, да, и в конце концов, через какое-то время ему ставят диагноз – клинически здоров. Клинически. Клиническое выздоровление. А это значит, что нет симптомов. Нету симптомов болезни. Ну, нет. У него нет температуры, у него нет боли, у него, так сказать, вот все у него, все, казалось бы, так сказать, на месте. Он здоров? Нет. Он не здоров. Потому что причина-то болезни в другом. Вот эта-то причина не была излечена. И поэтому мы сейчас получаем особо большое количество хронических заболеваний. Многие заболевания сразу сначала становятся хроническими, потому что мы лечим именно вот эти проявления, а не причины. Не причины. Поэтому, конечно, каждому больному для того, чтобы правильно провести болезнь, нужно глубоко задуматься, к чему, что привело к этой болезни, исправить то, что было неправильно в его жизни, исповедоваться, причаститься. И тогда по воле Божьей болезнь отступит. Потому что нет причины болезни. И лекарства будут действовать совершенно по-другому. И настроение человека исправится. А человек с хорошим настроением, он переживет болезнь. Он выйдет из нее. Но он будет другим человеком. Вот это самое главное. Болезнь, она дана нам для того, чтобы мы стали другими людьми.
Как исправление.
Конечно, конечно, как исправление. Потому что действительно мы много делаем дурного, и поболеть нам просто полезно. Полезно поболеть. Поэтому сказать о том, что болезнь – это зло, нет, это неправильно. Это не зло. Это наоборот для нас, да, повод исправиться.
У меня образ пришел как непослушного ребенка, батюшка.
Да.
То есть наказание за непослушание.
Даже не наказание. Вот мы ведь говорим с вами.
Помощь.
Да, Господь нам посылает помощь. Помощь посылает, да. Он говорит, ну, ты вот суетишься. Ты делаешь много дурного. Ну, отдохни немножко от этой суеты. Ну, вот, пожалуйста. Вот просто, так сказать, вот сделай милость, что ли. Да, остановись ты в этой суете, да, и подумай, что ты делаешь. Куда ты идешь? Зачем тебе это? Ведь я тебе даю не смерть, я же даю только болезнь. Болезнь. Это для твоего исправления. Исправишься? Пожалуйста, живи дальше, только другим человеком. Другим человеком.
Ну и следующий, наверное, тогда вопрос. Ну, заболел человек. Куда идти?
Да.
Куда идти?
Правильнее сказать, куда идут.
Куда идут?
Куда идут. Да, куда идут. Вот совсем на днях, да, у меня какое-то началось странное хождение в храм. Понимаете? Приходит молодой человек, берет 10 свечей. Вот 10. Вот, не 11, не 9, а 10 свечей берет. Подходит ко мне старушка. Говорит, батюшка, мне в субботу надо покрестить внучку. Я говорю, подожди, милая, почему такая спешка? Мне сказали. То есть я начинаю понимать, что где-то у меня в приходе завелась какая-то старушка, которая под видом вот такой христианской добродетели, она насаждает суеверие. Вот 10 свечей надо поставить, да, вот для того, чтобы, так сказать, вот был успех, там, скажем, в жизни, да, вот, или успешно сдал экзамен, я не знаю, по поводу чего он именно 10 свечей ставил, да. Вот бабули сказали, ну, вот, чтобы выздоровела твоя внучка, да, надо ее немедленно крестить. Что значит немедленно крестить? А подготовка? А кто готов к этому крещению? Родители готовы, ребеночек готов. Почему такая спешка? Откуда она? И вот так вот раз за разом, да, оказывается, что да, действительно, есть такая бабуля, которая, так сказать, за некоторую мзду вот, дает вот такие советы всем. И человек заболел, он не идет к врачу. Он бежит к этой бабке, спрашивает, чего делать. Она говорит, 3 свечи поставь в этом храме, 5 свечей в том храме, 4 свечи вот в этом храме, да, и все у тебя пройдет. Вы понимаете, это, ну, вот так оно, так оно. И люди верят, главное, понимаете, люди действительно это делают. Я никак не могу этого понять. Ну, это, конечно, это просто наша бескультурия, это наша необразованность. Потому что православный человек – это не суеверный человек. Не суеверный. Это человек в православной вере, но не суеверный. И на такие вещи, конечно, он не пойдет. Поэтому понятно совершенно, что есть два врача. Один из них лечит душу, другой лечит тело. Врач, который лечит тело, так и называется врач. Врач, который лечит душу, называется Господь. Поэтому надо идти и к тому, и к другому. Ты должен сходить в храм, исповедоваться, причаститься, освободить свою душу, а потом должен пойти к врачу. И врач назначит тебе лекарство, потому что и врача дает Господь, и врача дает. Поэтому, конечно, не надо избегать ни того, ни другого. Надо, чтобы лечение было комплексное, было в содружестве. Для того, чтобы вот эта нарушенная музыка жизни твоей, она снова зазвучала красиво. Потому что болезнь – это плохая музыка. Это музыка неправильная, музыка испорченная. И, конечно, многие люди плачут от болезней, от болей. Но от чего они плачут? Многие плачут от того, что они не могут жить так, как прежде. Вот он жил, да? Он позволял себе очень многое, вот. А тут вдруг болезнь. И он не может себе этого позволить. И ему горько от этого. Он строил большие планы, а болезнь нарушила эти планы. И поэтому он, так сказать, вот от этого страдает и плачет. Эти слезы, они не угодны Богу. Это неправильные слезы. Это неправильный подход к болезни. Когда человек плачет от того, что он вспоминает, какие грехи привели к болезни, когда он о них сожалеет, вот тогда, да, вот эти слезы приемлются Богом, и блаженны плачущие, потому что они утешатся. Еще лучше слезы покаянные. Эти слезы всего полезнее болящему человеку. Когда он раскаивается искренне в том, что он совершил. Не просто вспоминает свои грехи, да, не просто вспоминает, а кается в них. Вот эти слезы особенно ценны для Бога. И, конечно, вот такие слезы, они приводят к выздоровлению. Но и тут тоже выздоровление. Выздоровление или исцеление? Тоже интересный вопрос. Тоже исцеление. Потому что выздоровление, да, это вот то, что мы с вами говорили. Симптомов болезни нет. Все, человек здоров. Он может дальше так же жить, пить, курить, так сказать, вот, заниматься какими-то непотребными вещами. Да, он здоров, здоров с врачебной точки зрения. Но далеко он не уйдет. Болезнь вернется снова. Снова вернется. Поэтому мы должны бороться не за выздоровление, а за исцеление. Восстановление целости духа, души и тела. Причем тело может быть достаточно слабым, достаточно больным. Когда мы говорим о людях пожилого, старческого возраста, ну, там ведь уже даже не одна болезнь уже гнездится в этом теле. И иногда они бывают чудесны по своему здоровью, по своему духовному и душевному здоровью. И вот это как раз и есть то самое состояние, которое мы должны добиваться. Исцеление, возвращение целости. И вот очень интересно, сегодня я как раз беседовал с сестрами Милосердия, вот, и мы об этом говорили. То есть вот как же человеку-то быть, когда он уже в пожилом возрасте, уже приближается к старости? Да, о каком здоровье здесь может идти речь? И я им сказал, вы посмотрите на ребенка, на маленького. У него тельце тоже совершенно вот, совершенно маленькое, совершенно ничего не умеет, да, и ручки, и ножки, и никакой, так сказать, вот, ну, такой сознательного движения никакого нет. Но это огромная любовь, огромная душа, только что пришедшая от Бога, да, и огромная вера и доверие к людям. Поэтому, имея в старости вот такое тщедушное тело, надо бороться только за то, чтобы душа твоя была большой, и дух твой был высоким. И тогда, тогда, да, вот и будет это состояние исцеления.
Батюшка, ну, задам такой вопрос. Все-таки, когда человек трудится, работает, занимается активной деятельностью, любой, творческой, профессиональной, неважно, и вдруг вот в самом таком расцвете сил, когда, как вы уже отметили, еще много планов, уже знаешь, как делать, знаешь, что делать, к чему ты идешь, вдруг происходит, ну, болезнь, происходит немощь. И ты уже не можешь общаться, находиться в том же кругу, где ты раньше был. С теми же людьми ты тоже уже не можешь, в принципе, потому что ты мне интересен. Ты уже не можешь им дать, что давал в предыдущий период времени.
Тяжело это пережить. Но что это значит? А это значит, что планы были составлены самим человеком. Он сам составлял эти планы. Он возносился в своих мечтах. Возносился. Как тот богач, который вдруг получил неожиданный и огромный урожай. Он тоже вознесся и стал строить планы. Да, что вот этот урожай принесет мне необыкновенное счастье. И я буду, кстати, вот душа моя будет веселиться. Да, я буду прекрасно жить. Я построю новые житницы. Я, так сказать, вот да, я. Он сам спланировал это. Господь ему сказал, сегодня ночью душу твою возьмут. Вот это точно то же самое. Человек возносится, он строит планы, не согласуя это с простыми вещами. Я всегда говорю, как надо поступать, когда ты затеял какое-то дело. Надо пойти в храм, исповедоваться, причаститься. И после причастия в чистоте душевной подумать, стоит ли это делать. И тогда Господь тебе ответит. Ответит. он тебе скажет, нужно ли это, нужно ли это делать. Поэтому вот такое возношение, оно, как правило, и заканчивается болезнью. Не надо себя мыслить чем-то высоким. Не надо. Потому что только Господь знает нашу судьбу, да, и только Он нам может указать, куда идти. Поэтому человек в этом состоянии, да, неожиданном, он должен понять это. Должен понять. И дальше свою жизнь строить уже по-другому. Мы сегодня как раз говорили, что человек здоровый, у него вообще-то ограниченный выбор. Ограниченный выбор. Вот он наметил себе путь, идет этим путем, да? Это один путь в жизни. Когда человек заболел, когда он находится в немощи, у него неожиданно открывается очень много разных путей. Потому что тут он думал только о себе. А человек болящий, он начинает думать и о других. И он понимает, что для исцеления нужны добрые дела, нужны добрые слова. А это можно сделать и здесь, и там. И вот здесь приложить свои усилия. То есть у него открывается очень большое поле деятельности у человека болящего. Поэтому болезнь, она не унижает человека, а наоборот, она поднимает его. Поднимает его. И вот в состоянии болезни у него кругозор шире. Он видит больше, он понимает лучше то, что было и то, что будет. Поэтому нельзя сказать, что болезнь – это что-то вот плохое и, так сказать, вот, да, какое-то наказание. Угу. Нет. Это возможность подняться над собой и посмотреть с духовных позиций, как ты жил, да, и изменить свою жизнь.
Ну, отец Сергий, может быть, мой вопрос будет дублировать предыдущие, и все же. Зачастую человек в болезни замыкается на себе. Зачастую он, как вы уже говорили, сильно переживает, и в том числе плачет о своем состоянии, теперешнем, сегодняшнем. Не замечает близких и родных, которые не менее сильно переживают за его такое вот и душевное состояние, и физическое. И как-то все это ограничивается, и становится все вокруг себя, вокруг каких-то своих квадратных...
Человек уходит в болезнь.
Да.
Вот. Знаете, на это прекрасно ответил Федор Гаас. Это один из наших замечательных врачей середины 19 века, российских врачей. Он сказал... Если ты будешь со своей болезнью, вас будет двое, я буду один. Мне не справиться. Но если ты будешь со мной, нас будет двое, а болезнь останется одна. Мы ее победим. То есть вот здесь как раз искусство сестры милосердия, искусство врача, искусство близких и родных заключается в том, чтобы этот человек, да, был на нашей стороне, на стороне тех, кто ему сочувствует, кто ему старается помочь. Ведь мы потеряли культуру болезни, мы плохо живем и мы очень плохо болеем. Ведь культура болезни в России была очень высоко поставлена. Все вокруг больного собирались, просили его благословения, просили его молитв. Почему? Потому что этого человека именно выбрал Господь. Он ему послал вразумление, испытание. Значит, он обратил его, на него внимание. Мы здоровые, мы здоровые. А он в глазах Божьих. И поэтому вокруг этого человека собирались все. Собирались соседи, собирались, так сказать, вся родня. Все делали за него. Все, так сказать, по дому было сделано, ему готовили пищу, его, так сказать, вот, да, то есть детей приводили, чтобы он их благословлял. Потому что больной человек – это был человек уважаемый, уважаемый человек. Просили его молитв, он ближе к Богу. Вот эту культуру, к сожалению, мы потеряли, потому что за годы советской-то власти больной был всегда виноват перед государством, виноват перед всеми. Он же не мог строить социализм. Потом он не мог строить коммунизм. Понимаете как? И поэтому и государство, и, так сказать, вот люди относились к этому так. Раз ты больной, да, ты виноват. И вот это такое чувство вины, оно, к великому сожалению, во многих людях еще осталось. Еще осталось.
Батюшка, ну что же, продолжаем. Вот мне сейчас принесли огромное просто количество вопросов. Я надеюсь, что на часть мы с вами успеем ответить. Но давайте все-таки продолжим, да, по теме, да, и конечно, потом перейдем конечно. К вопросам. Ну, сейчас вот вы уже отметили о том, что идет пост, да. болезнь. Почему вот сегодня мы говорим с вами о болезни? Что значит, да. что-то да. есть общее между постом
конечно,
и болезнью?
Конечно. Вы понимаете, что такое пост? Это по сути-то дело, да? Наша возможность исправиться, но только без болезни. Потому что, посмотрите, в болезни мы ограничиваем свое питание, это понятно. В пост мы тоже ограничиваем свое питание. В болезни мы много молимся, в пост надо много молиться. Поэтому пост, он заменяет болезнь. И если ты успел войти в пост, да, то, скорее всего, ты во время поста не заболеешь уже. Потому что ты во всем себя уже ограничил. Ты уже, так сказать, вот исправляешься перед Богом. Но если ты исправляешься, и Господь это видит, так зачем же Он тебе будет еще болезнь посылать? Нет. Постись. Постись – это полезно. Это спасительно для души. Это очень полезно для тела. Очень полезно для тела. Потому что сейчас масса всяких, так сказать, наготовлена осенью. Вот и квашеная капусточка, и, так сказать, это маринованная. И, значит, вот и с картошечкой. Это все, понимаете, это так все замечательно. Вот, прекрасно. Да тем более, что пост-то он, ну, не такой тяжелый, так скажем, да. Вот не такой тяжелый. Здесь иногда и рыбочку можно покушать, да. Вот, то есть, вообще говоря, так сказать, вполне можно насытиться. Вот, но самое главное, что во время поста человек обязан, что делать добрые дела, молиться, ограничить себя в питании, да, по сути дела, то же, что при болезни. Поэтому болезнь и пост, они вот в этом отношении спасительны для человека. И я думаю, что надо предпочесть пост все-таки. Мне так кажется почему-то.
Мне тоже так кажется.
Да, вот, потому что, ну, зачем, если мы исправляемся, зачем же нам болеть? А там еще Великий пост начнется, да, Великий пост. Вот оно, исправление-то. Вот к нему надо уже сейчас заранее немножко уже готовиться, уже иметь в виду, вот, ожидать. Недаром монахи говорили, веселое время поста. Веселое время, потому что легкость в теле, да, легкость в питании, вот, молитвенное состояние души. То есть вот это как раз то, что человека делает здоровым, здоровым. Исцеляет его от тех болезней, даже которые у него были. Поэтому надо вступать в пост. И когда заранее, еще пост не начался, уже люди бегут, и батюшка, вот благословите меня на, значит, вот на пищу, да, вот я не могу, я этого не могу. Я говорю, милая, а ты попробуй. Вот ты попробуй. Вот если не сможешь, ну тогда и придешь. А чего ж ты заранее-то договариваешься? Ведь ты посмотри, вот и это, и это, и это настолько полезно. Это настолько нормализует, так сказать, вот обмен веществ. Это настолько, так сказать, вот делает. Со всех сторон полезно. И с душевной стороны полезно. И с телесной стороны полезно. Ты попробуй сначала. А потом уже проси, так сказать, вот. Ну, только одно условие. Если ты просишь какое-то послабление, да, то ты должна в три раза больше молиться. Ты должна в три раза больше совершать добрых дел. Ты к этому готова? Ой, тогда уж я лучше попробую попоститься. Я говорю, ну давай, попробуй, попробуй. Может, хоть через это исправишься.
Батюшка, ну вот вы говорили о выздоровлении, исцелении. Да. Это одно и то же? Или нет все-таки?
Нет, нет. Выздоровление – это когда нет симптомов болезни. Вот что такое выздоровление. А исцеление, оно может быть даже при больном теле. Но человек цел. В нем звучит музыка жизни. В нем звучит вот эта симфония. Все гармонично в нем. Все гармонично. При теле, иногда несчастном и больном, светлая душа и огромная духовность. Вот это исцеление. Угу. Конечно, надо предпочесть исцеление.
Но все равно мы как-то говорим о том, что выздоровление, выздоровление, а если все-таки болезнь смертельная?
Если болезнь смертельна, тогда тем более надо сосредоточиться на том, чтобы не было смерти. Вот если смертельная болезнь, она может закончиться двумя вещами. Смертью и успением. И вот это время, когда человек уже знает о том, что его время на земле сочтено, он должен сделать все, чтобы смерть отступила. Он должен настолько просветлеть душевно и духовно, он должен настолько это время посвятить своему исправлению, и вот тогда, тогда смерти не будет, ведь смерть ее сам Иисус Христос убрал из нашей жизни своей крестной смертью. Он смерть вычеркнул из нашей жизни. Она случается только в том случае, если человек жизнь свою, по сути дела, загубил. Если он прожил ее так, что на нее самому смотреть противно. Вот в этом случае, да, в этом случае будет смерть. А когда человек последние вот эти вот месяцы, он стал необыкновенно добрым, необыкновенно милосердным. Когда он многое сказал хорошего детям в наставлении, когда он их благословил, когда он постарался свою душу очистить через многократные покаяния, через исповеди и причастие, через еле освящение, вот тогда он совершенно готов, но не к смерти, к успению. Он успел. Успел. Успение от слова «успех». Успех. Он успел за это время сделать колоссальную работу над собой. Он совершенно стал другим человеком. И вот тогда смерть ему не страшна. Тогда он уйдет спокойно. Вот к этому надо. Вот, вот цель смертельного заболевания. Вот она для чего. Для исправления. Особого исправления.
Честно говоря, отец Сергей, так впервые слышу объяснение о смертельной болезни. Вот, к такое отношение именно как к успению,
да.
А не...
Да, вы знаете, вот Коблер-Росс, она занималась как раз вот, так сказать, смертельными больными, анализировала глубоко с научной точки зрения вот всю психологию смертельно больного человека. И в завершение она, знаете, что сказала? Я бы хотела умереть от рака, потому что я понимаю, что это спасительно для моей души. У меня будет время подготовиться. Будет время. То есть вот это ее... так сказать, вот такое заключение, да, в результате работы с тысячами больных онкологических. И, конечно, вот то, что я служил в свое время, много лет в онкологическом диспансере, я видел этих больных. Вот. Действительно, иногда это просто поражает. Насколько человек преображается, насколько он тянется к Богу, насколько он просветлеет, просветлеет перед вот этой своей отхождением в мир иной. Так должно быть. Это правильно.
Значит, ну, не хотелось бы, может быть, заканчивать именно вот на такой ноте, да?
Ну, это хорошее.
Ну, все же у нас есть еще время для того, чтобы ответить на вопросы.
Давайте, давайте. Да?
Ну, прежде задам еще один небольшой. А все-таки вот здоровый образ жизни по православию. Да? И что говорит об этом православие?
Кто вспоминает те годы, когда мы все дружно вставали со своих мест и делали зарядку, да, под, значит, вот музыку и команды из радиоприемника, да, вот, выходили, сдавали нормы ГТО и так далее. Вот. Да неплохое было время, неплохое. Это был как раз тот здоровый образ жизни, который нужен был советскому человеку, чтобы, будучи винтиком, шпунтиком, так сказать, вот каким-то придатком этой огромной машины, сохранить здоровье. Вот. Вот это был здоровый образ жизни. На самом деле здоровый образ жизни, конечно, ничего общего с вот такой физкультурой, да, не имеет. Здоровый образ жизни с точки зрения православия – это спокойное, размеренная жизнь, которая способствует своевременному очищению души, своевременному росту духа. То есть это как раз то состояние, которое должно быть у человека, если он решил жизнь прожить свою спокойно, размеренно и счастливо. Потому что вот именно в таком, так сказать, вот равновесии духа, души и тела и есть как раз, так сказать, вот благодать Божья. В этом и есть счастье. Оно только возможно в этом случае. Поэтому здоровый образ жизни, конечно, это не только физкультура. Это понятно совершенно. Поэтому здесь и посещение храма, и воспитание детей – это добро, это милосердие. Ну, очень много может человек придумать для того, чтобы обустроить свой здоровый образ жизни.
Угу. Батюшка, телефон разрывается от звонков, а мы их записываем. Ну что же, попробуем ответить, давайте, не давай. Так много времени осталось. Угу. Итак, эпилепсия – это духовная болезнь?
Эпилепсия – нет. Нет, это не духовная болезнь. Дело все в том, что, ну, во-первых, обычно есть какой-то эпилептический очаг в головном мозгу, который часто можно найти, иногда нельзя его найти, но это, безусловно, поражение органическое. Органическое. То есть есть в мозгу определенный участок, который выдает вот такую, так сказать, вот спазм, спастическую вот такую деятельность. Иногда удается оперировать. Удалять этот очаг, и эпилепсия прекращается. Поэтому назвать ее духовной болезнью, ну, никак невозможно.
Следующий вопрос. Каменск-Уральский. Прививки детям ставить или не ставить?
Обычное занятие, да, обычный вопрос. Да. Вот, он уже много лет будируется. Есть прививки, без которых ну, нельзя сейчас обойтись. Да? Ну, например, прививка против полиомиелита. Это настолько болезнь страшная, что если... вы по каким-то соображениям, да, вот, избежите этой прививки, и потом ребенок ваш заболеет полиомиелитом, ну, честно говоря, я не знаю, как родители будут смотреть в глаза этому ребенку. Есть прививки необязательные, вот, а есть прививки обязательные. Ну, вот, например, прививать девочек от краснухи. Если во время беременности у женщины разовьется краснуха, вот, то, скорее всего, ребенок будет неполноценным. Тоже, видите, какая вещь. Поэтому избежать вот таких прививок, видимо, все-таки нельзя сейчас. Угу. Пока не удалось другими какими-то путями предупредить вот эти болезни. Вот когда появится такая возможность у науки, да, вот без прививок, да, ну, так сказать, вот как бы человечество избавить от этих болезней. Ну, вот тогда мы скажем, да, нет, не надо прививать. Конечно, тут одна очень важный момент. Независимо от того, так сказать, вот какая прививка, ребенок должен быть абсолютно здоров. Вот это правило неукоснительное. Поэтому прежде чем делать прививку, да, нужно обязательно, чтобы педиатр внимательно осмотрел ребенка. Сказал, что ребеночек абсолютно здоров, и вот в этом случае ему можно делать прививку. Ну, а уж выбор прививок, да, делать, не делать. Родители должны думать. Должны думать, насколько они готовы на себя взять ответственность в этом случае.
Следующий вопрос. Звонок был из Московской области. Просили помолиться о рабе Божьей Виктории.
Обязательно.
И о рабе Божьем Викторе. Вот так вот. Далее. Родственники страдают при больных. За что это? И как себя вести? Ну, то есть, есть в семье больной человек, и, конечно же, они семьи...
А почему родственники страдают? Больной человек страдает. Родственники должны помогать ему болеть. Они должны ему сочувствовать. Они сами не должны страдать. Наоборот, они должны, так сказать, вот в этой обстановке, да, быть...
Угнетающей.
Да, в этой угнетающей обстановке, да, угнетающей. Вот. Они должны разрешить эту обстановку, она не должна быть угнетающей. Вокруг больного угнетающей обстановки быть не должно. Это бескультурие. Вокруг больного должно быть спокойное, разумное, чистое, доброжелательная обстановка. Все. И они обязаны создать такую обстановку вокруг больного. Чего это они так страдают-то, интересное дело? Это больной должен страдать? Больной должен болеть, а мы ему должны помогать болеть. Мы должны ему помогать преодолеть это состояние. А чего ж мы сами-то впадаем, так сказать, вот в такие крайности?
Угу. Воронеж, болели ли старцы и духовные отцы? Ну, вы уже немного отвечали. Например, Игнатий Брянчанинов, ну и другие. Болели ли?
Не только просили, болели, они просили болезней. Просили болезней. А вот, И есть случаи, когда их просто спрашивали: «Отче, ну зачем тебе болезнь?» Вот очень интересный был ответ. Болезнь дается как вот золото для очищения. Вот золото, когда его плавят, оно очищается от нагаров, от всяких примесей. Да? Также болезни даются человеку, чтобы в результате болезни человек очистился от своего греха, от нечистоты греха. Угу. Поэтому они благодарили Господа за болезнь. Угу.
Анапа. Сын решил голодать 40 дней в рождественский пост. Что это? Нормально ли?
Ну, это какое-то болезненное состояние. Потому что никто еще во время поста не голодал. Вот. Есть определенные ограничения в пище. Угу. Но голодание – это чрезвычайно вредная вещь. Чрезвычайно вредная вещь. Она может стимулировать развитие самых разных заболеваний в организме. Понимаете, когда в организме не хватает необходимых продуктов, прежде всего страдает головной мозг, потому что это основной наш потребитель энергетики, всякой, всякой. И если лишить в это время головной мозг, так сказать, углеводов, лишить, так сказать, его белков, да, то, извините, можно вообще дураком стать в результате такого процесса. Нельзя этого делать ни в коем случае. И пост – это никогда не голодание. Это ограничение в пище, да, разумное, разумное, в пределах возможного, то, что полезно человеку, но никогда не голодание.
Всегда ли Господь вразумляет через болезни?
Да нет, почему же? Кроме болезни у нас несчастья всяких хватает. Угу. Поэтому надо просто видеть, когда, так сказать, вот и без болезней тебе что-то, так сказать, вот как-то не везет, понимаете, в этой жизни, да? Вот чего-то, так сказать, вот не получается все. Надо подумать, а почему не получается? А что такое случилось? Вот. Поэтому нет, не только болезни. Тут у нас целое, недаром ведь говорят скорби, а не болезни, святые отцы говорят. Они говорят скорби, а скорбь – это не только болезнь.
Ставрополь. Инвалид первой группы не может держать пост. Покаянный канон можно ли читать?
Да, пожалуйста, пусть читает. Он постится своей болезнью. Никто человеку болящему дополнительно пост никогда не назначал. Если человек болеет, ему не надо ограничивать себя. Он постится своей болезнью. Поэтому, конечно, можно.
Угу. Белгород. В чем смысл рождения больного ребенка изначально?
Это частый вопрос, который всегда задавался, и святые отцы, они давно на него ответили. Больной ребенок может родиться по нескольким причинам. Ну, во-первых, когда родители совершили какой-то тяжкий грех. Может через ребенка, к сожалению, этот грех вот так нам вернуться. Ну и еще святые отцы говорили о том, что такие больные дети рождаются для того, чтобы мы могли проявить к ним милость свою, свое милосердие. Вот для этого могут они еще рождаться.
Угу. Человек болеет от злобы людей. Он так, по крайней мере, считает.
Раз человек болеет от злобы, надо ему пойти к этим людям, обнять их, поцеловать. Сказать им самые добрые слова. И тогда вот, вся эта болезнь его прекратится. Потому что у православных людей у них есть такая защита от всякого зла. Когда мы на зло отвечаем добром. И это других людей обезоруживает, а нас спасает. Поэтому вот такому человеку, во-первых, я не думаю, что он страдает от злобы других. Скорее всего, от своей агрессии к ним. Вот он, наверное, их подозревает в этом, да? Злобствует на их счет. Вот. Желает им всякого зла, и поэтому болеет. Это естественно совершенно. Потому что, ну, вряд ли можно предположить, что так вот один человек на другого может повлиять. Это все равно, что, знаете, астрологи, вот эти вот звезды, да, влияют на людей. Да ничего они не влияют. Мы достаточно свободные люди для того, чтобы устроить свою жизнь сами.
Угу. Сын инвалид с детства, не может ходить в храм часто. Грех ли, когда мы не ходим в храм? Ну, имеется в виду, может быть, с семьей или не водим?
Нет, конечно, это не грех. Потому что для такого больного и домашняя молитва – это очень хорошо. Очень хорошо. Но если он... Вы знаете, как чудесно они себя чувствуют в храме. Вот у меня бывают инвалиды. И вот мальчик у меня есть совершенно замечательный, больной тоже с детства. Когда он приходит в храм, он меняется совершенно. Совершенно меняется. Он настолько, так сказать, хорошо, вот лицо у него преображается. Он затихает. Он уже, так сказать, вот ведет себя совершенно по-другому. Поэтому, конечно, если есть хоть маленькая возможность привести вот так вот инвалида такого в храм, надо это делать. Надо это делать.
Батюшка, ну, очень много еще вопросов поступило к вам не только как священнику, но и как человеку, занимающемуся серьезной медициной, профессору. Вот поэтому я, может быть, вопросы такие, как можно ли кушать масло при гастрите и так далее, оставим, потому что времени осталось буквально 2 минутки, чтобы, может быть, в конце подвести итог беседы, обратиться к нашим телезрителям и попрощаться.
Знаете, я желаю, конечно, здоровья. Но здоровья не столько телесного, сколько здоровья душевного. Потому что вот именно душевное состояние и дух наш, он определяет, как мы будем жить. И даже если наше тело уже ослабло, то вот эти духовные, душевные наши состояния, они могут сделать человека совершенно счастливым. Поэтому я желаю всем больным – исцеления, а всем здоровым – веры.
Спасибо большое, батюшка. Дорогие друзья, сегодня в программе «Беседа с батюшкой» был протоиерей Сергей Вагулкин, настоятель храма во имя архистратига Михаила города Серова, доктор медицинских наук, профессор. Спасибо вам большое, что были вместе с нами.
Спасибо, батюшка. Спасибо.